Саудовская Аравия, ее союзники и, конечно, Соединенные Штаты заявили, что за атаками на саудовские нефтяные объекты стоит Иран. Власти в Тегеране сами косвенно признают свою ответственность, утверждая, что налет организовали йеменские хуситы, которые вынуждены так защищаться от агрессии, возглавляемой Эр-Риядом коалицией. Но есть последние данные, что и ракеты, и дроны были запущены то ли из Ирака, то ли из Сирии, совсем с другой стороны, с севера.
Любые приводимые доказательства, обвинения или даже принятие обвинений со стороны Ирана пока еще не подтверждены стопроцентными доказательствами. Естественно, логика говорит о том, что, скорее всего, атака была совершена не только с использованием дронов, и, скорее всего, не столько с использованием дронов. Точность для хуситов вдруг неожиданно оказалась достаточно высокой. Мягко говоря, учитывая те повреждения, которые были нанесены перерабатывающему заводу в Абкайке, показывает, что люди, которые готовили этот удар, точно знали, куда бить, и, судя по всему, били по целенаправленным именно по дорогостоящему оборудованию, тому оборудованию, которое сразу восстановить не получится. Но, с другой стороны, говорить о том, что за этим всем вот стопроцентно стоит Иран, ну, пока еще преждевременно, хотя конечно, с учетом развития ситуации как в Персидском заливе, так и в, назовем так, ирано-американских отношениях, вероятность того, что Иран, если не координировал, то, по крайней мере, помог хуситам это сделать, ну, с моей точки зрения, она достаточно высокая.
Сразу начинаются тогда конспирологические версии. Если не Тегеран и не хуситы, то кто?
В конспирологию очень не хочется вдаваться, а выгодно здесь много кому. То есть, с одной стороны, если мы возвращаемся к Ирану, он явно хочет показать, что давление на него, оно чревато и весьма опасно. Более того, с учетом того, что как в Иране, так и в Вашингтоне существует понимание, что рано или поздно договариваться-то все-таки придется. Иран хочет договариваться, имея определенные карты в рукаве. Отсюда и захваты нефтенаремных танкеров, отсюда и неизвестно кем осуществленные атаки на нефтеналивные и нефтеперерабатывающие структуры в регионе, неожиданная активизация хуситов, которая почему-то совпала с очередным провалом Вашингтона и Тегерана договориться. Но, с другой стороны, если мы вот повернем монету другой стороной к нам, мы увидим, что та же саудовская монархия, она чрезвычайно озабочена, во-первых, возникшим расколом в стане ее союзников, если вот говорить о том же Йемене. Объединенные Арабские Эмираты сейчас явно играют не на стороне Саудовской Аравии, более того, они постепенно, неофициально налаживают отношения с тем же Ираном. Есть опасения у саудитов, что с Ираном и договорятся без принятия во внимание их интересов американцы. То есть такое событие, конечно, оно будет использовано той же саудовской монархией, чтобы сплотить вокруг себя всех тех, кто боится Ирана как в регионе, так и за его пределами. Другое дело, что обвинять саудовцев в том, что они сами подорвали свои объекты, ну, было бы неразумно, с учетом того, какой объем потерь был нанесен и какие риски в связи с этим возникли.
США и Саудовская Аравия собираются представить доказательства вины Ирана в этой атаке на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе. Если эти доказательства уже есть, и если они неопровержимы, зачем так тянуть?
Здесь важно изменить образ Ирана как жертвы американских санкций в глазах международного сообщества. Вместо той страны, которая в той или иной степени сочувствует за пределами Соединенных Штатов, за пределами определенных стран того же Ближневосточного региона, превратить или доказать, что эта страна на самом деле способна быть, ну, таким региональным проблемным игроком, дестабилизирующим ситуацию. И лучшего мероприятия, чем Генассамблея ООН, ну, пожалуй, для этого не подобрать. Второй момент, чуть более сложный. Здесь не стоит забывать, что незадолго до всех этих происшествий США и Иран, особенно после саммита Большой Семерки, неформально посылали сигналы миру о том, что есть вероятность проведения определенных встреч и консультаций, в том числе как раз и на полях будущей Генассамблеи, для того, чтобы, ну, по крайней мере, как-то разрядить напряженность в двусторонних отношениях. И здесь здесь противники вот подобной разрядки используют эту ситуацию, ну, чтобы не допустить, в принципе, каких-либо контактов между двумя странами. К моменту выбрал как раз очень удобно для того, чтобы именно нарастить давление, определенную истерию в отношении Ирана.
Авианалет на территорию другого государства – это, в общем, объявление войны. Майк Помпео сказал в Эр-Рияде, что это акт войны, акт агрессии. Однако ответная реакция Эр-Рияда и США на все это пока кажется несоизмеримо мирной.
Это показывает, что просто игроки пытаются набрать карты в рукаве. То есть иранцы показать, что они могут действительно создать проблемы, когда их интересы не учитываются. А американцы пытаются показать, что они способны и дальше усугублять ситуацию. Но опять же, они делают это относительно сдержанно, то есть позволив Помпео создать информационный шум, но официально подобные резкие заявления не делая, все это показывает то, что они целенаправленно оставляют возможность для договоренности. То есть они не загоняют оппонента в угол. Потому что, ну, как известно, загнанная в угол мышь может быть опасна. Не говоря уже о многомиллионном государстве, которое располагает одной из самых боеспособных армий в регионе.
Есть такое мнение, что на самом деле все это его очень тонкая игра, что Иран перед угрозой лобового столкновения с Вашингтоном сейчас хотел бы втянуть Америку в такой очень долгий, вязкий, проблемный военный конфликт со своими союзниками в Йемене, будь то, или в Ираке, ну, то, что называется иранские прокси, чтобы от себя самого отвлечь внимание, обезопасить лично себя напрямую.
Все это, в принципе, укладывается в то, о чем я говорил, то есть задействование всех имеющихся возможностей, чтобы продемонстрировать необходимость более гибкой политики со стороны Вашингтона по отношению к Тегерану. В условиях того, что прямое столкновение явно нежелательно, причем нежелательно, я думаю, как для американцев, так и для иранцев, здесь речь идет о задействовании как раз прокси-сил, задействования асимметричных ответов. А другое дело то, что степень загнанности Ирана надо оценивать по состоянию его экономики. А экономика его находится, мягко говоря, в очень тяжелой ситуации. Так или иначе, определенное давление психологическое на те же власти Ирана она оказывает. Понимание, что с американцами надо договариваться, оно существует. Вопрос в том, что для Ирана чрезвычайно важно, чтобы с ним разговаривали на равных, и чтобы ни в коем случае он не воспринимался как страна просящая или страна сломленная. А для этого как раз он и демонстрирует свои возможности проведения весьма агрессивной и надо отдать должное эффективной политике в регионе.
А скачки нефтяных цен на мировом рынке, вызванные случившимся, сейчас как-то выгодны Ирану или наоборот?
Следовать вот этим заявлениям о том, что таким образом там Иран или какие-либо иные страны пытаются поднять цены на нефть, наверное, не стоит. Потому что, во-первых, скачки эти будут достаточно краткосрочными. Накопленные нефтяные резервы, сроки починки тех объектов инфраструктуры нефтеперерабатывающей Саудовской Аравии. Но они говорят, что, ну, по крайней мере, в ближайшие там, недели две ситуация на рынке вернется, да, она уже сейчас возвращается, по сути дела, в рамки существующей. Здесь последствия могут быть несколько иного характера. Скорее всего, даже менее выгодные для того же Ирана в будущем. То есть при сохранении вот всей этой напряженности, я думаю, что традиционные потребители нефти из стран Персидского залива просто будут искать, ну, так или иначе, альтернативы, субститут. Иран, который продает свою нефть, по большей части уже нелегально, для него возникновение дополнительных рисков сверх тех, что уже существует благодаря вот торговле, да, теневой для ухода от санкций, но они очень сильно невыгодны.
Интересно, что в начале недели президенты России, Турции и Ирана встречались в Анкаре, и там они вообще-то обсуждали войну в Сирии, но пришлось много говорить и об этих атаках на Саудовскую Аравию. Путин в этот день пытался выглядеть миротворцем и торговцем одновременно. Забавно, что он и тут попытался отрекламировать российский зенитный комплекс С-400 для Саудовской Аравии в этот раз. Правда, непонятно, как они вообще могут сбивать всякие там мелкие дроны. А вот Реджеп Эрдоган однозначно занял проиранскую позицию. Так вот, Вообще намерения и заявления этой троицы, ну в первую очередь Эрдогана и Путина, сейчас как-то влияют на ситуацию? Их учитывают на Ближнем Востоке или там в Вашингтоне? Или в общем в этих делах никому до Путина с Эрдоганом дела нет?
С одной стороны, нельзя говорить, что вот эти заявления, они совсем бессмысленны, ни на что не влияют. Но по большому счету эти заявления были вызваны реакцией на общую ситуацию, хорошо описанной в русской пословице, что у соседа корова сдохла, и то радость. То есть, по большому счету, как для Путина, так и для Эрдогана, ситуация в Саудовской Аравии дала лишний повод, чтобы отправить определенные шпильки в сторону Эр-Рияда. Реакция того же российского президента была обусловлена, с одной стороны, тем, что Москва недовольна действиями Саудовской Аравии по развитию двусторонних отношений с оглядкой на США. И, в принципе, он однозначно намекнул на то, что попытки России ранее продать С-400, фактически саудовской монархии были свернуты, чтобы не раздражать американцев. Я бы сказал, что Путин выплескивал такую определенную персональную обиду. То же самое можно применить и для Эрдогана, который, в принципе, априори не может восприниматься как страна, позитивно настроенная по отношению к Саудовской Аравии. В раскладе региональных сил он выступает партнером и союзником нынешнего соперника Саудовской Аравии, Катара. Я думаю, что ситуацию он воспринимал тоже с точки зрения вот этой истории с поставками С-400. Но это был лишний повод для него сыграть на публику, подчеркнуть свою определенную некую независимость. Но на ближневосточные дела, я думаю, что в практической точки зрения это не окажет никакого влияния.
Саудовская Аравия сейчас находится в прямом противостоянии с Ираном. И последний год много говорится о возникновении некой такой третьей политической силы в регионе. Вот это ось Анкара-Доха. Это должно Эр-Рияд настораживать? Такое обилие, не противников, но, в общем, неприятных оппонентов вокруг.
Катарско-саудовское противостояние здесь стоит расценивать именно в парадигме внутрисемейного разлада, назовем его так. Оно с точки зрения противостояния Саудовской Аравии и Ирана не эквивалентно. Стоит говорить, больше о том, что Саудовскую Аравию сейчас волнует факт наличия большого количества проблем во внешней политике. То есть, если мы, опять же, посмотрим на те инициативы, которые начались реализовываться королем Салманом, а точнее его сыном Мухаммедом бен Салманом, в Йемене, в Сирии, в противостоянии с Катаром, в отношениях с Объединенными Арабскими Эмиратами, то выяснится, что практически все эти региональные инициативы, они ни к чему не привели, а по большому счету еще и создали для Саудовской Аравии определенные риски, как политические, так и репутационные. Общая ситуация, напряженность, список определенных неудач не может не влиять на те решения, которые принимаются Эр-Риядом, и, несомненно, должны быть в будущем определенные корректировки.
Мы с вами уже год назад говорили о том, что такая нарастающая напряженность, возможность прямого военного столкновения США и Ирана с приходом Дональда Трампа в Белый дом повисла в воздухе. Она все последнее время там висит. Однако за год ведь абсолютно ничего страшного не произошло.
Ситуация, когда никто не хочет реального столкновения, но с другой стороны пытается выглядеть лучше на фоне оппонента, она может продолжаться достаточно долго, скатываясь периодически в комедию, как заявление о том, что якобы американцы сбили какие-то иранские дроны в ответ на действительно успешные иранские шаги по сбитию американского беспилотного летательного аппарата. Там вообще был вопрос, а были ли, собственно говоря, иранские дроны, которых сбили. Я думаю, что здесь опять у всех игроков существует определенная психологические временные барьеры. Иранцы на данный момент хотят посмотреть, чем закончатся выборы в США. И до этого момента на какую-нибудь разрядку они не пойдут и будут держать вот это состояние ни мира, ни войны. В США пытаются понять, собственно говоря, кто же придет на смену того же Хасану Рухани через уже достаточно короткий период времени. И можно ли будет с этими силами договариваться, готовы ли они будут договариваться, и насколько эти договоренности будут далее исполняться. До этого времени будут продолжаться ожидаться определенной попытки давления со стороны Ирана. Что не исключает периодов определенной разрядки, незначительной.
А можно ли поверить в случайный вооруженный конфликт непосредственно между Ираном и Саудовской Аравией, без участия США и, может быть, вообще без участия других стран? Из серии «Раз в год и палка стреляет». И кто здесь выглядит более грозным и мощным?
Дело в том, что я, честно вам скажу, на фоне всего этого происходящего, может быть, неожиданно выступаю оптимистом, я не верю ни в конфликт ирано-американский прямой, ни в конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Все прекрасно понимают, что легкого победоносного шествия не будет. Иранцы своими действиями в последние месяцы, доказанными, либо те, которые подозреваются в их участии, они прекрасно показали свои возможности, свою готовность влиять на ситуацию в регионе. Здесь безнаказанным никто не уйдет. Поэтому, с моей точки зрения, конфликта, ну, по крайней мере, ожидать не стоит.